новостями вас знакомит Надежда Фетисова. И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 7, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 8, также облачно и тоже дождливо. Сегодня вторник, 27 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Олег Львов. Некоторые темы ближайшего часа. Российско-украинская комиссия по Черноморскому флоту возобновила работу. Верховный суд не усмотрел фальсификации в деле о поджоге торгового центра в Ухте 2-летней давности. Тогда погибло 25 человек. Сегодня комиссия Госдумы по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС прибыла на место аварии. Депутаты готовятся к разговору с бывшим руководителем РАО ЕС России Анатолием Чубайсом, который состоится 29 октября. В акте проверки Ростехнадзора названы непосредственные причины разрушения одного из гидроагрегатов. Но парламентская комиссия, тем не менее, продолжает разбирательство. Получили ли вы ответ на вопрос, кто виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы присылайте на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщение именно номер 8-903-743-2801. Оставляйте свои ответы в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанюс.ру. И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222 12. Получили ли вы ответ на вопрос, кто виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Киеве украинские и российские эксперты обсуждают сегодня проекты соглашений относительно функционирования Черноморского флота России на территории Украины. Российско-украинская рабочая группа по Черноморскому флоту возобновила работу после почти двухгодичного перерыва как раз в разгар президентской избирательной кампании на Украине. На это обращает внимание и эксперт, с которым общался корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Договоренность о возобновлении деятельности украинско-российской группы по Черноморскому флоту была достигнута по итогам недавнего визита в Москву министра иностранных дел Украины Петра Порошенко. На киевских переговорах эксперты обсуждают проекты документов об инспектировании мест дислокации ЧФ в Крыму, а также о действиях сторон в случае угрозы или возникновения кризисной ситуации, связанной с использованием российского флота. Слово руководителю Севастопольского центра «Номос» Сергею Кулику.
Те вопросы, которые на сегодняшний день обсуждаются, они и обсуждались, и должны были обсуждаться лет 10 назад, сразу же после подписания базовых соглашений. Поэтому результат этих обсуждений на сегодняшний день всем экспертам, в общем-то, известен. Это никакого, полное отсутствие результата. Я думаю, что эти обсуждения закончатся примерно тем же. То есть пообсуждают, выскажут свои позиции в лучшем случае, и никакого конкретного решения не будет.
Соглашаясь на переговоры по флоту, Москва категорически отказывается обсуждать ключевую, по мнению Киева, проблему.
Необходимо начинать, пока не поздно, обсуждение механизма и порядка вывода Черноморского флота в 2017 году. К этому вопросу цепляются те вопросы, которые не были решены за эти более чем 10 лет нахождения флота на территории Украины. Это инвентаризация, это вопросы гидрографическо-навигационного оборудования, вопрос экологической инспекции. Но самый главный вопрос – это обсуждение порядка и механизма вывода в 2017 году.
К этому времени закончится срок действия договора об аренде России военно-морской базы в Крыму. Дальнейшее пребывание Черноморского флота на украинской территории будет противоречить Конституции страны. Тем не менее, продлить договор в случае своей победы на предстоящих выборах на Украине уже пообещали избирателям несколько претендентов на президентское кресло.
Кандидаты сознательно вводят в заблуждение электорат и наше население. Никто, никакой президент, никакой премьер не может решить этот вопрос единолично. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Теоретически, в общем-то, внести это изменение возможно. Но для этого необходимо пройти всю процедуру внесения изменения в Конституцию. Парламент должен эти изменения принять. А все эти предвыборные заявления кандидатов – это не более чем ход повлиять на ту или другую часть электората.
Убежден руководитель центра «Номос» Сергей Кулик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников не видит оснований для того, чтобы рассматривать в контексте политической обстановки на Украине возобновление работы российско-украинской рабочей группы по Черноморскому флоту.
Новость является не то, что она возобновляет работу, а то, что она в течение продолжительного времени не работала, и стороны вместо того, чтобы разрешать их, обменивались какими-либо заявлениями в средствах массовой информации. Рабочая группа по Черноморскому флоту может обсуждать только вопросы, связанные с выполнением соглашения о временном базировании Черноморского флота на украинской территории до 2017 года. В 2017 году это соглашение истекает, и все вопросы дальнейшего пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины могут быть связаны либо с новым переговорным процессом, который должен повлечь за собой изменение украинской конституции, либо с обсуждением вопроса о выводе Черноморского флота с территории Украины после 2017 года. Но это не задача рабочей группы. Это действительно задача политического характера, которая должна быть обсуждена на переговорах президентов и премьер-министров двух стран. Пока что ни один украинский президент и ни один украинский премьер-министр до изменения конституции страны не имеет мандата на продолжение пребывания Черноморского флота на территории Украины после 2017 года. Вопрос о его выводе решен самим соглашением между Россией и Украиной. Российская сторона, поставив подпись под этим соглашением, фактически согласилась с тем, что Черноморский флот находится на территории Украины временно. Само соглашение о временном базировании Черноморского флота на территории Украины не предусматривает возможности обновления арсенала флота, завоза туда новой техники, обновления его плавсостава. И даже если предположить, что соглашение о временном пребывании Черноморского флота будет продлено, это будет означать продление срока уничтожения Черноморского флота на украинской территории. И единственное, что можно сделать для Черноморского флота Российской Федерации, это либо вывести его на территорию, собственно, России или какой-либо другой страны, которая согласится принять это военное формирование, на условиях его обновления, на условиях изменения ситуации с военной техникой, на условиях постройки новых судов и так далее, когда это все будет возможно. В случае с Украиной это невозможно. Или подписать с Украиной новое соглашение, которое будет действовать с 2017 года, и будет определять нахождение Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины уже не как временное, а как постоянное. Для этого необходимо изменение украинской конституции. То есть для этого необходимо, чтобы силы, которые будут выступать за создание иностранной военной базы, российской военной базы на территории Украины, имели 2/3 голосов в парламенте, что практически невозможно при нынешней политической ситуации на Украине, более того, при нынешнем региональном раскладе.
Вы сказали, что новостью являлось прекращение работы этой комиссии.
Потому что сама работа Российско-Украинской комиссии по Черноморскому флоту позволяла ранее, я надеюсь, позволит сейчас, в оперативном порядке решать все технические вопросы, связанные с функционированием этого формирования на украинской территории. Много вопросов технического и юридического характера. Вопрос собственности, вопрос землепользования, вопрос военных учений, вопрос маяков, которые сейчас обслуживаются Черноморским флотом, по мнению украинской стороны, должны контролироваться ее военными формированиями, так как там есть пробел в соглашении по Черноморскому флоту, по мнению, опять-таки, Киева. Ну, то есть целый ряд мелких вопросов. Никакого, опять-таки, влияния на само нахождение Черноморского флота на украинской территории эти вопросы не оказывают. Но, естественно, они затрудняют как деятельность самого флота, когда они не решаются, так и диалог между Москвой и Киевом. Я считаю, что прекращение деятельности комиссии на определенный срок было неконструктивным. Тут можно просто согласиться с новым министром иностранных дел, который считает разумным начало ее работы. Обидно другое, что Москва и Киев в своих взаимных упреках доходят до взаимной хаотизации двусторонних отношений. Когда простые технические вопросы, о которых вообще никто не должен знать, в том числе и мы с вами, такие как рабочая группа по Черноморскому флоту, вообще становятся темой средств массовой информации. А если нужно, если мы с вами обсуждали возобновление там работы конвейера на каком-нибудь мясомолочном производстве. Вот он не работал, а теперь заработал. И будет колбаса, но и молоко. Но совершенно очевидно, что мясомолочный комбинат для того и существует, чтобы выпускать мясомолочную продукцию. И Министерство иностранных дел для того и существует, и правительство, чтобы решать технические вопросы в рабочем порядке.
В эфире «Радио Свобода» был наш обозреватель Виталий Портников. Сегодня в Киеве состоятся экспертные встречи в рамках деятельности российско-украинской рабочей группы по Черноморскому флоту, работа которой возобновлена после почти двухгодичного перерыва. В Москве 9:16. Напомню, коротко новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Кизилюртовском районе Дагестана убит майор милиции. Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ может стать секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. В Чите две женщины умерли от гриппа H1N1, сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края. Официальные курсы валют. Доллар 28 рублей 94 копейки, евро 43 рубля 50 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в студии вновь обозреватель газет Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения.
Сейчас мы хотели поговорить о метро, точнее, о публикации по поводу московского метрополитена и станции Сталинской.
Станции Сталинской, да. Вот «Комсомольская правда» напоминает читателям, а мы, соответственно, слушателям, что летом под сводами открывшейся после реставрации станции Курская кольцевая появились строчки из гимна Советского Союза, редактор 44-го года. А именно, нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги, нас вдохновил. При этом, как отмечает комсомолка, и не только комсомолка, но и прочие граждане это тоже отмечают, начало фразы «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил» из гимна было выброшено. Начальник метрополитена Дмитрий Гаев заявил тогда, что это первый шаг к восстановлению исторической справедливости в подземке. Это вызвало резонанс от многотысячного одобрямс, да еще более многочисленного, как можно реабилитировать тирана. Скандал кипел, кипел интернет, заволновалась общественность, пошли письма в разные инстанции с разными требованиями, ну, в том числе ликвидировать в метро призрак сталинизма. Ну, и вот на прошлой неделе скандал получил новый виток развития. Общероссийское общественное движение за права человека, отправившее в мэрию письмо протест, получило ответ от Комитета по культурному наследию Москвы. Ответ гласит, станция является объектом культурного наследия, и вопреки правилам проектной документации на реставрацию с Москомнаследием не согласовывалось. Чиновники отправили претензию в метрополитен. Там, видимо, поняв, что дело принимает уже серьезный оборот, в спешном порядке вернули в пятницу первые строчки, вот те самые, которые я процитировала. Это про Ленина.
Про Ленина вернули.
Да. Ну, а параллельно подлил масло в огонь главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, заявив, что если реставрацию вести по правилам, то надо вернуть на место и памятник вождю. При этом подчеркнул архитектор, что он не сталинист, а просто нужно это воссоздать так, как это было у художника. Ну, вот как раз, если следовать вот этой вот логике Кузьмина и воссоздавать как у художника, то придется изменить очень многое. Вот сегодня как раз комсомолка все это нам описывает и показывает, ибо 18-е и 19-е полосы как раз посвящены фотографиям вот современным и того, как было у художника. А занялся вот этим многотрудным делом известный москвовед, который скрывается в живом журнале под именем Moscow White. Он провел колоссальное расследование, сравнил вот это все. И, соответственно, вот теперь комсомолка все это публикует. Действительно, лик вождя присутствовал практически повсеместно, будь то в виде барельефов, будь то в виде мозаичных панно. Были также бюсты, были также памятники. Но с развенчанием культа Сталина все активно сносилось, затиралось, замазывалось, менялось. Ну, и вот если мы, я думаю, конечно, не успеем, да это просто и нереально, рассказать обо всем, пускай наши слушатели посмотрят.
Когда лучше посмотреть,
да,
чем
лучше
послушать.
Посмотреть. 18-19 полосы комсомолки, еще раз говорю. Ну, а можем сказать единственное, что, и комсомолка сама этому удивляется, а почему вот это восстановление исторической справедливости начали с Курской кольцевой, а не, скажем, со станции Семеновской, которая вот в свое время как раз и называлась станцией Сталинская.
Ну, Валерия, все эти истории вот со станциями метро, с шашлычными, антисоветская, все-таки убеждают меня лишний раз в том, что россияне очень любят читать надписи на стенах и рисовать на стенах тоже любят.
И рисовать любят.
Ну, что поделать. Сегодня Валерия Шабаева читает российские газеты, и мы с ней еще встретимся в эфире программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Верховный суд России посчитал законным и обоснованным обвинительный приговор, вынесенный по делу о поджоге Ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. Тогда погибло 25 человек, 10 пострадали. Виновные, по версии обвинения, в поджоге, виновные в этом поджоге Алексей Коростелев и Антон Пулялин, приговорены к пожизненному заключению. Их адвокаты утверждают, осуждены невинные и ссылаются при этом на показания бывшего заместителя прокурора Ухты и сотрудников милиции, которые заявили о фактах фальсификации основных доказательств дела, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пожар ухтинского торгового центра «Пассаж», в результате которого погибли 25 человек, произошел 11 июля 2005 года. Следствие практически сразу остановилось на версии умышленного поджога, но очень долго преступление оставалось нераскрытым. По подозрению в поджоге арестовывали и отпускали многих, пока, наконец, следствие определилось с поджигателями, предъявив обвинение Алексею Пулялину и Антону Коростелеву. Однако в 2008 году коллегия из трех профессиональных судей полностью их оправдала, приняв во внимание показания тогдашнего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина. В суде он заявил, что многие важные доказательства вины подсудимых были сфальсифицированы, а признательные показания, которые Коростелев и Пулялин давали в начале следствия, из них выбили. Прокуратура, не согласившись с оправдательным приговором, добилась его отмены и повторного рассмотрения дела. И 19 июня этого года уже другая тройка Верховного суда Коми, основываясь на тех же материалах уголовного дела, вынесла обвинительный приговор. 22-летний Алексей Пулялин и Антон Коростелев были приговорены к пожизненному заключению. Этот приговор и пытались обжаловать их адвокаты в Верховном суде России. Суд несколько изменил приговор, не тронув его сути, говорит гособвинитель Татьяна Хамицкая.
Приговор изменен в соответствии с изменениями в законодательство, статью 62 Уголовного кодекса, где наказание предусматривает не более 2/3 при наличии смягчающих обстоятельств. В целом, пожизненное лишение свободы сохранено.
Адвокаты Коростелева и Пулялина считают, что суд незаконно отказался исследовать новые обстоятельства. В частности, к показаниям бывшего зампрокурора, утверждавшего о фальсификации, добавились заявления двух оперативников, которые также свидетельствуют о подделке основных доказательств, говорит адвокат Руслан Коблев.
Обвинение целенаправленно уклонялось от исследования тех фактов, о которых сообщала сторона защиты. То есть эта позиция такая, вообще не комментировать и не исследовать те обстоятельства, о которых защита говорит прямо, как о совершенных преступлениях по данному уголовному делу должностными лицами. По этому же пути пошел суд, я считаю, что незаконно. Сам факт того, что по одному и тому же делу, с учетом одних и тех же, подчеркиваю, не новых добытых доказательств, а одних и тех же, вынести сначала оправдательный приговор, а потом обвинительный, я считаю, он вызывает изумление. Это ярко характеризует судебную систему Российской Федерации в той стадии, в которой она находится в настоящий момент.
Защита подсудимых уже заявила о намерении обращаться в Президиум Верховного Суда России с надзорной жалобой и в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение 6 статьи Европейской конвенции «Право на справедливое судебное разбирательство». Тем не менее, с 26 октября приговор в отношении Алексея Пулялина и Антона Коростелева считается вступившим в силу, и в ближайшее время их этапируют в спецзону. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 27 октября в Московском международном доме музыки состоится первый концерт авторского цикла, который придуман известным кларнетистом Игорем Федоровым. Весь цикл называется «Кунсткамера», поскольку в нем собраны малоизвестные или вовсе не звучавшие в России сочинения, а этим вечером прозвучат песни любви. С Игорем Федоровым разговаривает Марина Тимашева.
В этом первом вечере будут исполняться песни любви, а именно Франц Лахнер «Любовь и жизнь же», женщины, Луиш Порш из немецких песен и Франц Шуберт «Пастух на скале». Соответственно, все три произведения предназначены для сопрано, кларнета и фортепиано. И исполнять будут Игорь Федоров кларнет, Анастасия Калагина, солистка Мариинского театра сопрано, и Сергей Кузнецов фортепиано.
Все правильно, да.
Мы знаем, что Шуберт, Шпор и Лахнер – это композиторы, которых можно назвать современниками. Все они немцы, Шуберт постарше.
Да. Да.
Шпор помладше, но в общем и целом эти люди действовали примерно в одно и то же время, все они были замечательными музыкантами, сами исполнителями и при этом композиторами. При этом Шуберт человек чрезвычайно известный, что касается Лахнера и Шпора.
Не, они известны, да, конечно. Да. При том, что вот в свое время, например, Шпор был очень значительной личностью. Может быть, его карьеру нарушил Вагнер чем-то так, но он был очень известным.
Шуберт, в общем, музыковедами относится к композиторам-романтикам. А что касается, да, Шпора и Лахнера, тоже?
Тоже, да. Лахнер, он продолжал традиции Бетховена, был такой очень традиционный человек, его считали таким вот хранителем традиции, может быть, даже слишком хранителем.
То есть три композитора романтика, и цикл называется «Песня любви».
Да, но там еще я буду играть фантастические пьесы Шумана для кларнета и фортепиано. Это их в основном привыкли слышать на скрипке, на виолончели, но на самом деле они написаны для кларнета. А вот, и также вот Анастасия Калагина, замечательная моя партнерша по этому вечеру, споет еще Шуберта две песни, и еще будет Берг одна песня, вот, тоже о любви.
Все эти песни о любви, несчастный или счастливый?
Несчастный, конечно, «Пастух на скале» — это разбитая любовь, конечно, несчастный. Из этого всего концерта я играл только «Пастуха на скале». И «Пастуха на скале» я играл очень много, и с раннего буквально детства, и с очень многими певицами. И, ну, это одно из главных произведений в кларнетном репертуаре, вот, сопрано. Это знают все, и все наслаждаются этой музыкой. Ну, конечно, это будет главным произведением именно «Пастух на скале».
А где же вы нашли Лахнера и Шпора все-таки? А,
вы знаете, Лахнера я нашел в Ханты-Мансийске. В городе Ханты-Мансийске я нашел эти ноты, называется «Где менее, где наводнение» немножечко, но вот там. А Шпора играют, но очень-очень редко. Очень хочется это вернуть, и потому что музыка тоже значительная и интересная.
Когда вы слышите эту музыку, вы понимаете, что Шуберт все-таки первый в этой тройке?
Конечно. Вот выражается в каждой ноте.
Лахнер и Шпор, они более...
Они проще по эмоциям. И поэтому их надо немножечко делать. А Шуберта делать не надо. Там надо просто играть, входить в этот образ, и ничего не надо добавлять от себя. В Лахнере вообще даже сомнения были у Анастасии по поводу этого произведения, играть это или нет, потому что там, в отличие от другой музыки, написанной для этого состава, там главный кларнет. Сопрано как раз почему-то отведено второе место. Слишком даже простовата партия, может быть, сопрано.
Сопрано и кларнет. Ну, можно как-то понять, допустим, что если кларнет – это мужской голос, раз это история двух людей. Пары, то сопрано – это, естественно, женский голос. А вот какой роль фортепиано играет? Оно кто?
Оно, погода, природа, конечно, оно несет очень важную роль. Мы вдвоем бы не справились бы.
Игорь, какие погодные условия были тогда, судя по партии фортепиано?
Вы знаете, у меня ощущение, что это как раз вот наше время года. То есть это именно 27 октября, не жарко.
Мы с Игорем Федоровым предлагаем вам послушать более весенний фрагмент «Сюиты Мийо» для кларнета, фортепиано и скрипки, поскольку записи сочинений, которые будут исполняться этим вечером, еще не существуют.
В песнях любви Марина Тимашева разговаривала с кларнетистом Игорем Федоровым. Сегодня в 11:07 по московскому времени. Слушайте повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Об актуальной политической ситуации разговор с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Сегодня в 11:07 по московскому времени. «Время гостей» на радио «Свобода». Сейчас в Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана убит майор милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, Абдурахман Магомедов в ночь на вторник вышел во двор своего дома, когда неизвестные открыли по нему огонь. Авиакатастрофа под Минском, по предварительным данным, могла произойти в условиях плохой видимости. Легкомоторный самолет упал в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы Минского аэропорта при повторном заходе на посадку. Погибли 3 члена экипажа и 2 пассажира. Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ может стать секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. На днях в Вене его кандидатура была включена в список претендентов на этот пост. Об этом сам Федотов сообщил в интервью «Радио Свобода». Глава Ингушского общенационального союза «Даймохк» Хасан Атыгов призвал население республики отказаться от политических акций после убийства лидера оппозиции правозащитника Макшарипа Аушева. В Чите две женщины умерли от гриппа H1N1, это подтвердил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Сообщается, что этот диагноз был поставлен женщинам при жизни. Окончательный вывод можно будет сделать после вскрытия. Власти Пакистана освободили 11 иранских военнослужащих, арестованных накануне на границе. Как сообщил в интервью радио «Свобода. Свободная Европа» источник в правительстве провинции Белучистан, следствие установило, что военные пересекли границу по ошибке. Американский сенатор-демократ Джон Керри подверг резкой критике администрацию бывшего президента Джорджа Буша-младшего за, как он выразился, грубые ошибки в ходе войны в Афганистане, передает корреспондент Радио Свобода. Вы слушали краткий обзор новостей.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 7, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 8, переменная облачность и небольшой дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Получили ли вы ответ на вопрос, кто виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Ответ на этот вопрос вы можете присылать нам на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И совсем скоро будет снова включен телефон. Телефон прямого эфира в студии 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для всех жителей России. Ну, а теперь о поводе, в связи с которым мы задаем вопрос. Сегодня комиссия Госдумы по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС прибыла на место аварии для дополнительного изучения некоторых вопросов. Ответы на многие из них депутаты собираются получить также 29 октября в ходе встречи с бывшим главой РАО ЕС России Анатолием Чубайсом. Он возглавляет список тех, на кого Ростехнадзор по результатам проверки возложил ответственность за аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Сейчас на электростанции по плану должны идти восстановительные работы, чтобы подготовить плотину и полуразрушенный машинный зал к зиме. Чего ждут местные жители и сотрудники станции от визита депутатской комиссии? Об этом моя коллега Лейла Гениатуллина беседовала с главным редактором интернет-журнала «Хакасии. Новый фокус» Михаилом Афанасьевым.
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, какая уже по счету группа приезжает депутатов и кто они. У нас были вот единороссы, Пехтин там и прочая его компания сопровождала. Но они посмотрели и сказали, что они всем довольны, все их устраивает, все замечательно. И скоро прямо вот работники восстановят станцию, и все будет прекрасно, и все будет хорошо. И уехали. Ни о причинах, ни о следствии вообще никакого разговора. Вот сейчас очередная группа, вы говорите, приезжает. И, честно говоря, уже никто особо-то на них внимания не обращает. Приезжают, да уезжают. Ничего конкретного нет.
Михаил, а что вот сейчас происходит на Саяно-Шушенской ГЭС? Идут ли какие-то ремонтные работы?
Ну, ремонтируют и постоянно, круглосуточно. И ГЭС сбрасывает постоянно воду. И вот уже, по сути, Абакан, город, и поселок Усть-Абакан уже потихонечку подтапливает. В русле реки Абакан настолько уже много воды сбросили, что больше напоминает море. Еще недели 2-3, и начнет уже подтапливать северную дамбу Абакана.
А как вот у вас сейчас складываются отношения с прокуратурой?
Ну, они сейчас пристально всем своим коллективом смотрят и за мной, и за моими коллегами в Саяно-Шушенской. И прямо любая публикация, любое сообщение, тут же сразу они какую-то позицию все разбирают, все смотрят, можно ли вот тут прикопаться к нам, нельзя ли тут прикопаться. Мы написали недавно материал о том, что вот эти вахтовики, которые ремонтируют ГЭС, рабочие из других регионов. У них нет никаких условий для быта, нет даже возможности элементарно нормально помыться, и они просто пьют водку. И, значит, вот в Черемушках они избили пожилого мужчину настолько сильно, что один глаз у него выбили. И к нам обратилась его дочка, которая проблему обозначила, о том, что вахтовики пьют, житья не дают местным жителям. Вот мы написали об этом случае, и прокуратура уже на следующий день, следователь из республиканского следственного комитета уже был у этой женщины. Постоянно вот весь свой визит он потратил на то, что ее расспрашивал, а почему вы именно к ним обратились? А правильно ли они написали? А ничего ли они не переврали, не преувеличили ли? А по факту самого избиения и по факту обращения вот мужчина, вот 70-летний, он еще обратился в милицию, его отговорили заявление писать. Вот по этим двум фактам, по самому избиению и по обращению в милицию и отказе принять его заявление, ни одного слова следователь не задал. Просто расспрашивал, почему именно обратились к нам. И так смотрел за нами внимательно очень.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор интернет-журнала «Хакасия» «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Именно это издание в августе-сентябре сообщало независимую информацию о последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Сейчас, как мы могли слышать, «Новый фокус» продолжает информировать о положении дел в Черемушках рядом с Саяно-Шушенской ГЭС. Это поселок именно работников этой станции. И прокуратура в августе и в сентябре пыталась привлечь к ответственности сотрудников издания за якобы сознательную дезинформацию. Но и сейчас мы видим, что демонстрирует пристальное внимание к их деятельности. Но так или иначе, сегодня комиссия Госдумы по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, известно об этом местным жителям или нет, но прибыла все-таки на место для дополнительного изучения некоторых вопросов. И в связи с этим мы хотим знать, получили ли вы ответ на вопрос, кто виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? С таким вопросом мы обращаемся сегодня к нашим слушателям. В студии включен телефон 8 800 222 12 и спросим у тех, кто нам позвонил. Олег из Москвы в эфире.
Я полагаю то, что, значит, во-первых, я хочу сказать, что за 2 месяца до аварии началась вибрация на станции. Это даже уловили сейсмические станции. Вот. И это аварийный режим, в режиме, когда они обязаны были моментально отключить, значит, гидроагрегат и перекрыть поток воды. За 2 дня до аварии уже началось практически, значит, сильно очень возросла вибрация. Значит, опять не был отключен агрегат, не был отключен. И вы знаете, в целом, я полагаю, как вот я как энергетик, я предполагаю, то, что это сделано специально было, вот это вот устроено это аварии, потому что слишком много на этом деле можно погреть руки.
Понятно, Олег, понятно. Хотя, конечно, версия, это ваша версия, если она хоть в какой-то степени правдиво или имеет право на жизнь, выглядит особенно ужасной. Специально устроить опаснейшую аварию, практически чреватую катастрофой для целого региона. Аркадий из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Главных виновников 2 в одном лице. Это советская власть плюс электрификация всей страны. Еще в процессе строительства отдельные этапы подтягивались к юбилейным датам или сдавались досрочно, зная от участника строительства. Ну и те 3 системы защиты, ни одна из которых не сработала. А за эксплуатацией должен был следить тот самый Ростехнадзор, что катил бочку на Чубайса, с больной головы на здоровую. Сам же Чубайс, если и в чем-то виновен, то где-то в конце списка.
Спасибо, Аркадий из Москвы. Ну, может быть, система и виновата, советская, я имею в виду социалистическая, в том, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС, но систему очень сложно привлечь к ответственности. Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Значит, у меня полная ясность, так сказать, по информации. Значит, была отключена где-то станция, и дали приказ тут повысить выработку электроэнергии. Произошла перегрузка, и все понятно, что случилось.
Да, вам ясна причина аварии. Это был Михаил из Москвы. А что москвичка Наталья думает по поводу причин?
Доброе утро.
Доброе утро.
Мне кажется, что перегрузка тоже, потому что там за несколько дней до аварии, вот то, что я видела по телевизору, документально, в общем-то, свидетельствовали, они вывели те агрегаты, которые, ну, нельзя было, те блоки, которые уже заранее было известно, вот в чем чудовищность, вот этот поход на риск. Но это было сделано руководством для того, чтобы выжать прибыль. И вообще, почему было разделено вот это наше единая система на 3-4 части Чубайсом, это, конечно, в этом преступление, и эти аварии будут продолжаться, если сейчас срочно не изменить положение вещей.
Спасибо, Наталья. Так наши слушатели отвечают, или, по крайней мере, строят свои версии, кто виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это была тема, одна из главных тем нашей сегодняшней программы, связанная она с тем, что сегодня комиссия Госдумы по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, депутатская комиссия, прибыла на место.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и вновь на очереди чтение сегодняшних газет. В этом нам сегодня помогает Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения.
Насколько я понимаю, сейчас речь пойдет о том, каково это лечиться.
Да.
И, в общем, речь, конечно, не о врачах, вернее, речь на этот раз не о врачах, а о медикаментах.
Ну, о врачах тоже мы поговорим, потому что есть сегодня целый ряд публикаций в газетах на тему вот этого вот здравоохранения. «Чёртовы колеса» — это газета «Новое известие», мы этот заголовок уже цитировали. Но вот что касается врачей, например, в «Независимой» есть материал, озаглавленный «Мы не убийцы в белых халатах», что как-то нас возвращает в какие-то годы, в те же самые, в которые вместо станции Семеновской было. Станция Сталинская. Ну, так вот, по порядку. Сразу несколько знаковых законопроектов, касающихся отечественного фармацевтического рынка, сейчас обсуждаются в Госдуме, сообщают «Новое известие». Парламентарии намерены ужесточить ответственность за ввоз и распространение контрафактных лекарств, выяснить, какие микстуры считать поддельными, определиться, наконец, быть или не быть наценком на таблетки. При этом некоторые предлагаемые нововведения, как, например, продажа безрецептурных препаратов в продуктовых супермаркетах или полный запрет на рекламу лекарств в неспециализированных СМИ, эксперты считают достаточно спорными. Ну а осложняет ситуацию то обстоятельство, что Россия находится в тяжелейшей зависимости от зарубежных поставок лекарств и сырья для их производства. Доступной альтернативы дорогим и редким препаратам пока нет. Впрочем, специалисты полагают, что простым изменением закона существенного улучшения не добиться. Менять необходимо отношение врачей к своим работе, а россиян к собственному здоровью. Ну, вот некоторые цифры из публикации в «Новых известиях». Во-первых, 45% россиян регулярно покупают лекарства. Это по данным опроса ВЦИОМ. При этом каждый второй участник опроса считает, что привычные препараты стали менее доступными. По итогам совместной проверки Росздравнадзора и Генпрокуратуры в половине российских регионах цены на лекарства превышают все допустимые нормы, в отдельных случаях в 3-5 раз. А всего за первое полугодие они выросли на 18,3%, значительно обогнав по этому показателю другие товары и услуги. Но как раз вот чтобы россияне не пересели с дорогих лекарств на дешевые, но нелегальные аналоги, отечественные власти намерены ужесточить наказание за производство, продажу, хранение и ввоз контрафакта с нынешних 50 тысяч до 500 тысяч рублей штрафа. А если в результате употребления таких лекарств умерли двое или более человек, ответственным за поставку левых колес должно грозить лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Однако до сих пор не введено четкое определение того, что считать фальсифицированным лекарственным средством. Об этом пишут «Новые известия».
А газеты не приводят случаев, когда действительно от фальсифицированных лекарств люди умирали там по одному, по два, по три? Не дай бог, конечно, чтобы это было, но в связи с чем проблема возникла, газета не объясняет?
Не объясняет, но это же очень трудно выяснить, тем более, как известно, и врачебную ошибку установить очень трудно. Так что это абсолютно такие умозрительные заключения, никаких конкретных фактов нету. Ну, а «Ведомости» при этом сообщают, что Владимир Путин 2 недели назад потребовал запретить деятельность так называемых фармпредставителей, работающих в медучреждениях.
Неужели и в Кремль прорвались? Вот. Вернее, в дом правительства.
Нет, прорвалась в Кремль информация, я так думаю. Так вот, эти концерны фармацевтические доплачивают специалистам за то, что они выписывают пациентам производимые этими компаниями препараты. Возмущался Путин. Они оплачивают семинары, конференции для врачей, в том числе с выездом на теплые моря. В то же самое время врачи, нападки на которых вот звучат в том числе и из премьерских уст, 29 октября устраивают пресс-конференцию «Дело врачей, мы не убийцы в белых халатах». Об этом сообщает «Независимая газета». Ну и тут цитируется подробно обширное вот это заявление врачей. Короче говоря, они утверждают, что они только помогают своим пациентам.
Валерия, вы с высоты своего опыта чтеца и обозревателя газет, согласитесь со мной, что многие проблемные публикации можно заканчивать, большинство проблемных публикаций в российской прессе можно заканчивать одним резюме: надо менять ситуацию, но законом ничего не добиться.
Да, и еще, кроме опыта чтеца, жизненный опыт это говорит.
Ну уж против него-то точно никуда. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и наш слушатель встретится с ней еще в программе «Свобода в полдень». А в Москве сейчас 9:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода»
Новости.
Авиакатастрофа под Минском, в результате которой погибли 5 человек, могла произойти в условиях плохой видимости. Новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ может стать секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. В Германии лидеры блока ХДС, ХСС и Свободной демократической партии подписали соглашение о создании новой правящей коалиции. Таковы новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». «Опель» начали собирать в Калининграде. На 90% государственная национальная компания «Czech Airlines» пока не продается. Эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России с января по сентябрь сократился на 10% к уровню первых 9 месяцев прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. Сокращение ВВП в третьем квартале составило 9,4%. Американская автомобильная компания General Motors начала в России выпуск седана Opel Astra и минивэна Opel Zafira на калининградском заводе «Автотор». Пока здесь будет осуществляться крупноузловая сборка, однако к 2011 году здесь планируется организовать сварку и окраску кузовов. Компания «Автотор» уже производит автомобили нескольких марок General Motors – Cadillac, Chevrolet и Hummer. Кроме того, на заводе в Калининграде собираются модели BMW и южнокорейской Kia, а также грузовой и мототехники. Объем российской внешней торговли в январе-сентябре сократился на 43% к уровню трех первых кварталов прошлого года и составил примерно 338 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. По оценкам Банка России, российский экспорт сократился на 45% до 206 миллиардов долларов, а импорт на 40% и составил 131 миллиард долларов. Правительство Чешской Республики решило отказаться от проведения аукциона по продаже принадлежащих государству более 90% акций национальной авиакомпании Czech Airlines. На эти акции претендовали 4 компании, в том числе российский Аэрофлот. Из них правительство Чехии еще в апреле этого года выбрало 2 – франко-голландскую Air France KLM, крупнейшую авиакомпанию Европы, и чешский холдинг Unimax, включающий бюджетную авиакомпанию Travel Service. В августе Air France KLM отказалась от дальнейшего участия в приватизации компании Czech Airlines, сославшись на неблагоприятную для отрасли в целом текущую рыночную конъюнктуру. Со своей стороны, чешский консорциум Unimax Travel Service был готов заплатить за госпакет акций Czech Airlines примерно 40 миллионов евро, при условии, что накопленный долг компании не превысит ее общей рыночной стоимости. Однако еще летом долги Czech Airlines превысили капитализацию компании почти на 30 миллионов евро. Теперь для поддержания лишь текущей ее деятельности правительство страны через одну из чешских государственных финансовых компаний предоставило Czech Airlines кредит почти на 100 миллионов евро, что, в свою очередь, требует одобрения антимонопольных комиссий как Чехии, так и Европейского Союза.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире информационная программа «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. В «Другом Лондоне» попадаются места, которые не отличаются ни открыточной красотой, ни упорядоченностью, и тем не менее жить в них можно, более того, интересно. Об одном из таких районов, Брикстоне, сегодняшний рассказ Анны Асланян.
Когда приезжаешь из центра в Брикстон, кажется, будто попал в совершенно другой город. Здесь даже климат как будто другой.
Возможно, этому ощущению способствует общая атмосфера Брикстона. Вавилонская разноцветная толчая на улицах. Брикстон сделался средоточием постколониальной миграции вскоре после Второй мировой войны, когда Британия приняла закон о гражданстве для подданных Ее Величества, живущих в странах Содружества. Первый корабль иммигрантов с Ямайки привез сюда в 1948 году группу людей, которые осели в Брикстоне, превратив его в центр афрокарибского сообщества. Если в послевоенные годы работы для иммигрантов хватало, то к 80-м ситуация ухудшилась, началась экономическая рецессия. В 81-м году в Англии неоднократно вспыхивали беспорядки. Охватили они и Брикстон, место не самое благополучное. Тут сыграла роль и высокая преступность, и расовые трения. Последней каплей стал указ, по которому полиции разрешалось останавливать и обыскивать людей на улице по одному лишь подозрению в чем-то нехорошем. Молодежь, вооружившись бутылками и кирпичами, атаковала полицейские кордоны. Было немало пострадавших с обеих сторон. Волнения продолжались пару дней, в течение которых на улицах Брикстона действительно было жарко. Тут сожгли несколько десятков зданий. Сегодня в Брикстоне тоже бывает неспокойно, но в целом жизнь в Брикстоне не намного опаснее, чем в среднем лондонском предместье. Одна из причин популярности Брикстона в том, что тут есть замечательные дома. Многие здания, построенные в конце 19 века и разбитые впоследствии на квартиры для рабочих, весьма неплохо сохранились. Внутри типичный дом выглядит так. Парадная забита велосипедами. Здесь это любимый вид передвижения, особенно когда закрывают на ремонт и единственную ветку метро. Все несколько обветшало, но как-то держится. Из-за дверей просачиваются запахи еды. Несколько пролетов по лестнице, лифта нет, потолки высокие, и ты оказываешься на коммунальной крыше. И сразу понимаешь, что карабкаться стоило. Прямо перед тобой столетняя башня с часами. Железнодорожный мост до того близко, что с каждой электричкой удивляешься, как можно было на нее опоздать. Внизу нахохлилась брикстонская тюрьма, в которой легко попасть окурком. В Брикстоне есть большой кинотеатр, есть зал, где проходят рок- и поп-концерты. Но самое интересное тут рынок, на котором продают все, от экзотических плодов до паленых дисков. И люди тут попадаются самые разные. Вот, например, пожилая женщина, придирчиво рассматривающая бананы на лотке. Я сюда где-то раз в неделю прихожу, не то чтобы за покупками, посмотреть. Если что приглянется, покупаю. Манго, вот их я люблю. Знаете, в магазинах манго не найти, они такие не очень хорошие. А тут я могу походить, посмотреть. Есть один лоток, и я всегда сразу туда иду. Там они такие сладкие, слаще сахара. Родом я из Южной Америки. А вот юноша восточного вида с полной сумкой зелени. Тут есть китайская лавка, там продают то, чего нет в супермаркетах. Есть всякие магазинчики, тайские, ливанские, турецкие лавки. В общем, в супермаркетах все довольно одинаковое. Впечатляют на рынке и одеяния людей, вышедших за покупками, будто в свет. Прохаживаются дамы в радужных тюрбанах. Немолодой джентльмен в сюртуке и галстуке с достоинством лавирует среди ящиков и мусорных куч. Но самые яркие наряды у уличных проповедников, ловцы человеческих душ, блистая очками, призывают к миру и согласию, перекрикивая дорожный шум. Люди всевозможных рас ходят по улицам Брикстона, не мешая друг другу, насколько позволяет теснота, но и не очень-то смешиваясь. Попадаются, однако, примеры истинного мультикультурализма. Особенно бойко торговля на рынке в эту субботу шла с лотка под вывеской «Global Fusion» – вегетарианские блюда по креольскому рецепту. Когда под конец базарного дня нераспроданные пироги нарезали и стали раздавать за так, народ повалил еще активнее – бледнолицые вперемешку с темнокожими. А за прилавком сноровисто крутилась троица с плаката «Дружбы народов» – черный-причерный африканец, азиат и светловолосый европеец. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Развитие политических процессов в России последних лет позволяет политическим экспертам утверждать, либеральная идея в стране утратила популярность, хотя потенциально сторонников таких партий по разным оценкам от 10 до 20% электората. Есть ли перспектива у российского либерализма? Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский беседует на эту тему с представителями разных профессий – политиками, политологами, социологами, общественными деятелями. Сегодня в программе «Время свободы» они отвечают на вопрос, как воспринимает российское общество либерализм и либералов.
Оценку восприятия либералов и причин их непопулярности в России дает Олег Смолин, коммунист, депутат Государственной Думы.
Современное российское общество воспринимает либерализм и либералов плохо, и в этом виноваты по преимуществу сами либералы, причем вина эта в значительной степени невольная. Дело в том, что российский либерализм в свое время, в начале 90-х годов, запустил в России механизм революции. Скорее всего, они не знали, к чему это приведет, но незнание законов истории точно так же не освобождает от ответственности политика, как незнание Уголовного кодекса не освобождает от уголовной ответственности. Я имею в виду такие известные закономерности революции, как то, что революция представляет собой серию множественных катастроф. Мы получили сполна эту катастрофу. Мы до сих пор не восстановили натуральные показатели нашей экономики, соответствующие уровню 1990 года. Мы получили сполна такую закономерность революции, как смену периода революционной, относительно революционной демократии, периодом постреволюционного авторитаризма или даже диктатуры. До диктатуры мы, слава богу, не дошли. Но когда мои коллеги-либералы говорят, что беда в том, что чекисты пришли к власти, и поэтому нет свободы, на самом деле все ровно наоборот. На смену периода революционной демократии приходит период постреволюционного авторитаризма, и поэтому чекисты приходят к власти, а не наоборот. И, наконец, как известно, первоначальные последствия революции обычно оказываются противоположны заявленным целям. И в этом смысле революция пожирает своих детей. Вот российские либералы, ставшие зачинателями революции, так называемой Второй русской революции, стали жертвами своих собственных действий. В российском массовом сознании сейчас есть некоторое глубокое разочарование в либеральных идеях, причем, к сожалению, не только в худшей их экономической стороне, но и в лучшей стороне, связанной с политической свободой. Ценности политической свободы в российском массовом сознании, к сожалению, стоят достаточно низко. И то, что либералы не получают возможности пройти в парламент, это результат не только преследования властей, не только подтасовок, не только закручивания гаек. Это еще и результат общего настроения в массовом сознании.
Олег Смолин говорил о ценности политической свободы в современной России. У микрофона «Свободы» социолог Георгий Сатаров, политический советник президента России Бориса Ельцина.
Либералов воспринимают настороженно, и этому довольно серьезно способствует нынешняя официальная пропаганда. А слово «либерал» вместе со словом «демократ» не очень модно в России. А если говорить об идеях, то тут довольно странно идеи, ну, скажем, индивидуальных свобод, когда их не связывают, собственно, с либерализмом или демократией, ну, например, в социологических опросах граждане разделяют вполне охотно.
Георгий Сатаров. Завтра в программах «Время свободы» продолжение разговора о политическом либерализме в России. Мои собеседники ответят на вопрос, существует ли разница в понимании либерализма в России и странах Запада. Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
Цикл бесед о либерализме в России на этой неделе в информационных программах «Утреннее время свободы» и «В свободе в полдень». Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина, Валерия Шабаева, продюсер Олег Львов. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обещает ли процесс в Гааге над Радованом Караджичем объективное расследование совершенных злодеяний? Об этом разговор с экс-министром печати России, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах Сергеем Грызуновым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А мы с вами уже прощаемся. Напомню, вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы», а следующая программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир в 12 часов с Лейлой Гениатуллиной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Мухшарипа Аушева – большая потеря и для Ингушетии, и для всей России.
Естественно, что общество охватило апатия, власть очень искусно использует средства массовой.
Всего в стране зафиксировано более 1000 случаев заболевания.
Мы протестуем, потому что в провинции Вардак американские
солдаты... Любин один была самой юной пассажиркой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».